Привет, это Вика Голованова, ведущая подкаста «Пап книжных баб». В третьем сезоне я исследую, как любовь к книгам и чтению приводит людей к тому, что они создают свои книжные проекты. В первом эпизоде я общалась с основательницей книжного магазина буквально в Екатеринбурге, а сегодня я хочу узнать, как организовать частную библиотеку. Я пригласила в подкаст Лиду Кравченко, соосновательницу библиотеки PM в Нижнем Новгороде и соведущую подкаста «Партнерский материал». Лида не просто согласилась поучаствовать в подкасте, но и приехала в Екатеринбург на фестиваль подкастов «Громче» и вчера выступала с докладом «Как организовать свое комьюнити».
Было дело.
Привет!
Привет, спасибо большое за приглашение. Очень рада быть и конкретно здесь, и в Екатеринбурге. Екатеринбург супер вообще.
Ты знаешь, меня так очаровал твой голос, когда я впервые услышала тебя в подкасте, но когда я тебя увидела, я очаровалась вдвойне.
Это взаимно, абсолютно.
Я хочу начать не с вопроса. Я думаю, стоит передать привет Вале Горшковой. Валя живет в другой стране, поэтому не может, к сожалению, с нами присутствовать. Но она твоя лучшая подруга и соосновательница библиотеки.
Валя моя вообще вторая половинка, и нам, конечно, друг друга очень не хватает, но она всегда в моем сердечке. Валя, привет.
Я хочу сначала провести такой небольшой блиц-опрос для тех, кто, может быть, тебя еще не знает, чтобы было понятнее, чем ты занимаешься, кто ты есть.
Я готова.
Сколько лет твоему подкасту?
6 будет осенью.
Сколько вышло эпизодов?
243.
Сколько человек в вашем подкаст-комьюнити?
Ну, в чате, мне кажется, сейчас около 120. Это те, кто нам донатит.
Сколько лет уже существует библиотека?
28 апреля будет 3 года.
Супер.
Я справилась.
Я думаю, что эти цифры нам пригодятся для дальнейшей беседы. Смотри, ты вчера, когда выступала на фестивале, говорила, что идея открыть библиотеку у вас началась с того, что вы подумали, было бы круто, если бы кто-то покупал для вас книги и давал вам почитать. А потом вы решили, ну почему бы самим не стать этими людьми? Ваш подкаст-комьюнити поддержала ваш проект, вашу идею. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее.
Ребята очень тепло откликнулись на эту идею. И для начала они нам просто прислали несколько тонн, я думаю, книг своих, причем это были книги суперсовременные, никто нам не присылал какие-то, знаешь, потрёпанные вот эти корешки советской литературы, вот что-то такое. И кроме того, они сами того не ведая поддерживали нас, потому что весь стартовый капитал небольшой, который у нас был для открытия библиотеки, он накопился как раз от донатов. И когда мы ребятам сообщили, что эти донаты пойдут на открытие библиотеки, все были в полном восторге. И сейчас, когда мы ведем наш подкаст, мы говорим о том, что вы можете нам задонатить, и вот эти деньги, они в том числе, ну не в том числе, на 90% они пойдут на содержание этой библиотеки. Так сказал, как будто 10% пойдут куда-то на делишки. Конечно, есть какие-то у нас бытовые затраты, которые мы должны делать в духе, там, оплатить звукорежиссера, оплатить монтажера видео, но по большей части эти деньги направляются на поддержание библиотеки именно.
А сколько прошло времени с момента, когда вы придумали открыть библиотеку и открыли ее?
На самом деле, изначально к нам пришла моя приятельница, арт-кураторка Майя Ковальский, которая сказала, у меня есть очень странное место за очень мало денег. Вы хотите что-нибудь сделать с вашим партнерским материалом? Я говорю, ну да. Мы поговорили с Валей, вот у нас была идея насчет какого-то там, может быть, обмена книг. Из-за того, что у нас такая немножко фем-оптика и фем-направленность, поэтому эту историю почему-то мы стесняемся говорить. Но вот этот самый момент, к Вале зашел ее муж и сказал, так откройте библиотеку. Да, естественно, мне кажется, что мы рано или поздно пришли бы к этой идее, но официально автор этой идеи — Вален муж, так что Диме тоже привет.
Понятно.
То есть это прошло буквально месяц с момента предложения, ну, полтора до уже заезда нашего. Это было очень быстро.
Получается, что библиотека от начала и до сегодняшнего дня полностью существует на деньги ваших слушателей, которые поддерживают вас.
Не совсем так. Она все равно себя немножечко окупает. У нее иногда бывают хорошие месяцы, иногда бывают плохие месяцы. Да, этого недостаточно для того, чтобы мы с Валей могли оттуда брать себе какие-то значимые деньги, да. Но этого хватает на то, чтобы оплачивать аренду, на то, чтобы оплачивать зарплаты библиотекарям и даже поднимать им зарплаты, чем лично я очень горжусь. Да, какую-то часть из этого обеспечивает именно сообщество партнерского материала.
А я думала, что библиотека априори такое место, которое не может зарабатывать. У вас, получается, абонементы платные, да?
Да, у нас абонементы платные. Мы изначально исходили из того, что абонемент должен стоить минимум половину от стоимости книги. То есть изначально это было 300 рублей, и мы мялись-мялись, и спустя 2 года подняли на 100 рублей, теперь это 400. Но все равно это получается чаще всего меньше, чем средняя стоимость, ну, обычной книги, да.
То есть можно купить абонемент, да, за 400 рублей.
Смотри, там немножко не так. Там есть все равно схема то, что это абонемент на месяц. Естественно, если берешь там на 3 месяца, полгода и год, там получается супер сильно дешевле. Можно брать сколько угодно книг, пока действует абонемент, но на руках можно иметь 3. Но многие люди, они просто приходят, меняют. И эти деньги, наше решение сделать библиотеку платной было как раз обусловлено тем, что все равно доход от комьюнити, он не всегда суперстабильный. То есть, да, у нас есть какое-то определенное количество денег, которые, скорее всего, мы всегда получим, но рассчитывать только на них нам не хотелось бы. Поэтому на продажу абонементов, собственно, вот, например, подняли зарплаты библиотекарям, что тоже очень-очень радует.
А можешь примерно назвать цифру, сколько вам донатит?
Когда как? Обычно это от 50 тысяч. Где-то вот так вот. Но тут надо иметь в виду, что туда еще входит наш онлайн-книжный клуб, который тоже часть нашей большой программы для донаторов. Но обычно это где-то 50, 60, 70, вот какие-то такие цифры.
Не было такой мысли, что когда-то ваш подкаст «Партнерский материал» закончится, и ваши слушатели перестанут донатить? Как вы будете поддерживать библиотеку?
Это хороший вопрос. Если честно, мы периодически как-то про это думаем, но я не верю, что партнерский материал когда-то закончится, если честно. Ну, то есть подкасту будет 6 лет, и мы не перестанем с Валей дружить, и мы не перестанем интересоваться кино, книгами и подкастами. Поэтому не знаю, максимум мы перейдем в какую-то другую форму. Я думаю, что мы либо возьмем с собой наше комьюнити, потому что у нас есть костяк таких очень верных, лояльных людей, которые уже стали нашими друзьями.
Сейчас ты приехала в Екатеринбург, и у тебя даже здесь есть подписчики.
Почему даже? Екатеринбург вообще активный город, и это еще мы сегодня не со всеми встретились. Это очень большое счастье, на самом деле, иметь сообщество, потому что куда бы мы ни приехали, практически в любой город и практически в любую страну, здесь будет кто-то из сообщества ПМ. Это вау.
Я сказала «даже», потому что кажется, что культурная жизнь сосредоточена в Москве, в Петербурге, и тут, получается, мы с тобой из, ну, хоть и крупных городов, но не столиц, да, и, получается, в Нижнем есть библиотека, здесь в Екатеринбурге подкаст, фестивали.
Вообще, мне кажется, что Екатеринбург и Нижний супербро, в том плане, что и тот, и другой город не столичные, но при этом у нас есть абсолютно какое-то, у наших городов есть свое настроение, свои какие-то вайбы, и при этом города эти не очень похожи, но они похожи именно какой-то самобытностью. И у Екатеринбурга, и у Нижнего есть свое настроение, и это очень круто.
Когда вы открывали библиотеку, не было такого страха, что в библиотеку, в принципе, ходить не престижно, и то, что, возможно, кроме вашего комьюнити, сторонние люди не будут приходить?
Нет, вообще не было. Вообще не было, потому что мы знаем, что, ну, во-первых, даже если кто-то думает, что библиотека, ну, это что-то такое нафталиновое, мы знали, что у нас получится людей переубедить, потому что мы сами в это верим. А во-вторых, история в духе, ну, сейчас никто не читает. Мы с тобой обе прекрасно знаем, что люди читают. Люди читают, и люди увлекаются чтением, и в том числе современным. И как-то казалось, что мы всегда найдем наших людей, и сейчас где-то, не знаю, половина, мне кажется, наших читателей библиотеки не знает про наш подкаст. Они воспринимают библиотеку как просто библиотеку. Даже больше, наверное, уже. Потому что просто, к сожалению, многие уехали из тех, кто были в Нижнем Новгороде. Но, тем не менее, факт остается фактом. Библиотека очень самодостаточная, и я надеюсь, что за эти 3 года мы себя уже вписали не только в какую-то нижегородскую, прости господи, культурную карту, ну вот как это все говорится, но и в российскую, потому что все-таки издательства про нас знают, издательства нас имеют в виду. Когда приезжают писатели, они всегда, ну или какие-то околокнижные люди, они всегда в первую очередь идут к нам, с учетом того, что мы крошки, у нас очень маленькая площадка, и это, конечно, очень приятно.
А помимо основной функции библиотеки, у вас еще и культурное пространство, да, где проходят презентации, какие-нибудь мероприятия?
Да, мы переехали год назад, и у нас, к сожалению, эта возможность немножко отвалилась. То есть раньше, когда у нас было помещение побольше, мы все это проводили. Потом, когда мы переехали в маленькое помещение, мы чуть-чуть приуныли. Но сейчас мы все то же самое делаем, просто на других городских площадках. И тут мы, получается, ситуация вин-вин, потому что мы приходим к какой-то городской площадке, у которой есть задача проводить мероприятия, А у нас есть задача это мероприятие провести. И поэтому мы говорим, ребят, мы вам его проводим, а вы нам просто даете площадку. Конечно, некоторые говорят, давайте деньги, но мы вроде как подружились с некоторыми площадками, которых устраивает именно просто то, что мы создаем им поток людей.
Расскажи, как вы выбираете книги в библиотеку? Или вам просто присылают книги издательства?
Не совсем так. У нас есть, во-первых, несколько издателей и издательств, которые присылают нам книги. Но это изначально были те издательства, которые нам нравятся, к которым мы сами обратились. То есть такие издательства, как Polyandry No Age, Миф, От Маргина, No Kidding Press, естественно, обожаем маленькие независимые издательства. Мы сотрудничаем с Синбадом, Inspire, короче, все наши. И второе — это то, что у нас уже есть, да, то есть изначально, что было нашей вот базой, мы начинали с где-то 500, у нас было 500 книг, когда мы только открывались, и это были книги мои и книги Вали, и те, которые нам присылали ребята наши из комьюнити. Ну и третье, это часто просто основывается на нашем личном выборе. Мы часто говорим, что у нас кураторская библиотека, но на самом деле это такое слово для того, чтобы на нас никто не докапывался. Что если на нас просят, например, а почему вот у вас, я не знаю, там нет Захара Прилепина или еще что-то такое, но мы скажем, дело просто в том, что это кураторская библиотека, и мы делаем выбор по своему усмотрению, что тут такого. Мне кажется, это окей.
Хорошо, давай поговорим о комьюнити. Ты вчера рассказывала, как основать свое комьюнити. Мне кажется, что это для наших слушателей тоже будет полезная информация. С чего начать? Тем, у кого есть свой подкаст, и тем, у кого его нет. Но есть какая-то идея создать, вот, допустим, пусть будет библиотека или какое-нибудь благотворительное мероприятие книжное, как Фонарь.
Мне кажется, всегда стоит исходить из своих каких-то запросов, может быть, запросов неудовлетворенных. Например, вы хотите сделать там, не знаю, какой-нибудь благотворительный книжный фестиваль, допустим, да, если мы поговорили про Фонарь. Никто его не делает, и вы такие, ну, я хочу, я тогда самостоятельно это сделаю. И это очень классный способ найти комьюнити, призвать людей что-то сделать вместе. Либо, если, например, говорить о каком-то не офлайн событии, а, например, подкасте или блоге, тут я рекомендовала бы исходить, опять же, из своих запросов. Чего вам конкретно не хватает? Я говорила вот вчера, повторюсь сейчас, то, что нам не хватало какого-то супербезопасного, классного места, где бы собрались девчонки и парни, которые мыслят плюс-минус так же, как и мы, у которых есть такое же понимание того, что такое такт, вежливость, но при этом юмор, при этом какое-то одинаковое понимание искусства. Ну, а даже если не одинаковое, из-за того, что мы друг с другом уважительно разговариваем, то все будет окей. То есть, мне кажется, сначала сформулируйте ваш собственный запрос, прежде чем думать о том, какой запрос аудитории вы сможете удовлетворить. И после этого можно переходить к техническим вопросам, как то, что получит комьюнити, что получают участники комьюнити. Ответ «приятное комьюнити» тоже может быть. То есть это тоже может быть тем, что получают люди при вступлении в ваше сообщество. Это могут быть какие-то бонусы, если вы, например, хотите монетизироваться, да, потому что мне кажется, что любой проект имеет абсолютно право на монетизацию, будь то подкаст или какой-то блог в другой социальной сети, это все совершенно нормально. Но основной совет, наверное, именно такой. Подумайте о том, что вы хотите сами, да, и подумайте о том, как вы технически это будете делать. То есть, допустим, наше комьюнити, оно умещается в один маленький чат в Телеграме. То есть, естественно, этот маленький чат — это огромная сеть разных классных людей, но в целом надо понять, как вам это будет удобнее делать. То есть, потому что чат — это тоже не такая штука, что ты создаешь его, добавляешь туда 50 человек, и потом думаешь, ну, сейчас все будет классно. Нет, его надо как-то подогревать. То есть это не то, что какая-то сложная задача.
Это сложная задача. Я создала чат, написала пост в Телеграме. Типа, ребята, я создала чатик, комьюнити подкаста, там будет вся... закулисье подкаста, там можно выбирать гостей, 300 рублей подписка. Как ты думаешь, сколько человек мне написало?
10.
Одна девушка.
Одна уже неплохо.
Причем там была пометка, ну, можно вступить за 300 рублей, а можно вступить, если у вас там, ну, по-моему, 500 подписчиков в Телеграме. Она говорит, как можно вступить, если у меня есть подписчики? Я такая думаю, да, ее, конечно, добавлю, Но с кем она будет общаться?
С тобой.
И мне стало так неловко, потому что я часто люблю реализовывать идеи. Вот мне, не знаю, сейчас идея пришла, и я такая, ну, создам чатик, потому что, допустим, завтра я его уже не создам, потому что...
Тоже верно.
Потому что я забуду. Но при этом не хватает какой-то механики, не хватает какого-то движка. Вот у вас какой движок, помимо подкаста?
Тут изначально было так, что мы подождали, пока... Почему у меня такая лексика? Ну окей, пока публика разогреется. И в нашем случае для нас это было число прослушиваний. То есть мы где-то, Валя прочитала на каком-то англоязычном сайте, что можно делать Patreon, если у тебя 3000 прослушиваний. Мы такие, окей, будем копить 3000 прослушиваний. То есть мы сделали кое-где рекламу, да, чтобы у нас прослушивания подросли. Мы привели в порядок какой-то внешний вид подкаста. И это уже немножко проще делает задачу, когда ты, ну, условно, как, например, блогеры, которые продают, да, они же что вначале начинают? Прогрев. То есть они сначала начинают в течение, там, могут недель нескольких, могут месяца, они рассказывают. И мне кажется, что вот эту часть с прогревом, ее нельзя все-таки пропускать. Ее тоже нужно иметь в виду. А вот тот движок, про который ты говоришь, опять же, я не знаю, релевантный ли у нас пример, потому что нам просто очень нравится болтать с ребятами в чате. То есть там это просто 150 каких-то суперклассных людей, которым чаще всего хочется ответить. И нас еще двое. Если, например, одна чувствует потребность в том, чтобы не быть в чате, вторая может всегда подхватить. То есть мы стараемся... Не то чтобы мы там все время пишем, но мы стараемся делать так, чтобы люди всегда знали, что мы здесь. Что мы здесь, что мы хоть лайкнем, хоть там, не знаю, дадим какой-то комментарий, еще что-то. Не потому что мы там какие-то суперзвезды, естественно, нет. Дело в том, что просто мы хозяйки, и мы стараемся вести себя по-хозяйски, то есть в хорошем смысле, да, да.
Слушай, но эти чатики в Телеграме иногда классные идеи, а иногда получается, что там по 1000 сообщений в день, и вот это невозможно читать. Вы не считали процент отписок, насколько долго люди с вами поддерживают отношения? Есть ли случаи, когда люди там годами в вашем чатике?
Да, конечно. Есть случаи, когда люди уходили. Очень часто мне пишут, что, типа, Лид, я ушла из чата, или я ушел из чата. Там, особенно когда в феврале 2022 года, когда обстановка была супер накалена. Она сейчас, конечно, накалена, но тогда был просто максимум. И многие мне написали, что, Лид, я больше не могу, я уйду из чата, но я, если что, там... То есть мы подписаны на многих соцсетях, и мы следим друг за другом. А есть и люди, которые годами уже с нами с самого начала, как вот, например, сегодня мы гуляли с Дашей. Даша — один из самых первых вообще наших жертвователей. С нами еще была Таня, она тоже у нас с самого начала. То есть у нас есть такой костяк человек, наверное, из 25-30, которые просто с нами уже годы, которые приезжали на открытие первой библиотеки, которые приезжают на какие-то просто дни рождения, или просто летом, и это уже переходит в какое-то супер теплое приятельствование. Так что все абсолютно реально.
Несмотря на общение, модерация в чате, она занимает достаточно много времени. Получается, вы, например, какие-то задачи по подкасту делегируете, монтаж, допустим, но получается, вам нужно очень много времени, чтобы общаться с вашим сообществом. Как ты это воспринимаешь, как работу или как, ну, общение с друзьями?
Слушай, скорее второе. Иногда бывает, конечно, у меня мысли о том, что так, вижу там, не знаю, 200 сообщений, и я понимаю, что мне надо зайти, и мне надо отреагировать, и это просто важно и вежливо. Но я бы не сказала, что это какая-то сложная работа, если честно. То есть общение всегда приятное. Ну что, я мемчики не полайкаю, которые ребята накидали, там какие-нибудь новости с ними не обсуждаю. То есть я почему вот вначале говорила, да, что нужно исходить из себя и своих каких-то потребностей, вот потому что мне кажется, это поможет сохранить вот этот движок на протяжении всего этого времени. Если тебе это нужно, ну это все, конечно, звучит как цитаты из психологического паблика ВКонтакте, но это, блин, реально так и есть. Если тебе нравятся люди, которыми ты себя окружил, если тебе нравится то, о чем вы и как вы разговариваете, это будет не работа, это будет, ну, просто болтать с клевыми ребятами.
Хорошо, вот нам в Екатеринбурге не хватает такой библиотеки, мы уже сегодня тоже обсуждали с твоими слушателями, что было бы здорово, если кто-то ее открыл. Вот какие бы ты советы дала бы тем, кто хочет открыть свою библиотеку?
Слушай, ну самый первый совет — это все-таки изначально прийти к нам. Я не говорю, что мы какие-то, типа, знаешь, придумали конкретно эту идею. Естественно, частные библиотеки — это не наша идея, но у нас есть какой-то определенный формат, которым мы готовы поделиться. может быть, мы готовы рассмотреть какой-то вариант частичного франчайзинга, потому что вот у нас уже есть этот плюс-минус бренд, библиотека ПМ и все прочее. Ну, а так вообще, если говорить о советах, то, наверное, они будут следующие. Во-первых, составить представление о том, сколько реально читают в городе. Я видно, что в Екатеринбурге все замечательно. Я была сегодня в 3 прекрасных книжных магазинах.
Да, у нас был тур по независимым книжным.
Да. И, судя по всему, у вас с читающими людьми все очень хорошо. Во-вторых, я бы прямо вот сейчас начала бы мониторить помещение. Прям вот сразу Авито, Циан, может быть, у вас что-то есть еще местное. Сразу поставить себе все уведомления и, естественно, понимать, какое конкретно помещение вам подойдет и какой у вас бюджет. Но и параллельно, скорее всего, я все-таки посоветую искать какого-то спонсора. Мы этого не делаем принципиально, просто потому что, ну, как сказать, ну, не то, что мне лень, я не хочу просто никому быть ничего должна, я лучше буду бедной, но никому ничего, ни перед кем не должна буду объясняться. Но это плохой совет, да, мне кажется, хороший совет все-таки найти какую-то поддержку, потому что сейчас я уже немножко жалею, что я не стала никакого искать спонсорства, возможно, оно было бы не таким болезненным, как я себе это представляю, мне кажется, это вообще не обязательно. И тем более у тебя есть опыт поиска спонсоров. И ты понимаешь, я давлю уже так на тебя немножко, да?
Как ты поняла, что я завуалированно говорила?
У моей подруги? Ну, слушай, мне кажется, что спонсор — это хорошая штука, тем более, когда ты делаешь культурный проект, у которого 100% будет хорошая посещаемость. Если ты там еще будешь делать какие-то мероприятия, то топ-рос будет все очень-очень хорошо. Ну и еще один совет — сразу же начать себе делать табличку с издательствами. Потому что мы потом ее делали долго, все время кого-то забывали. Это кажется изначально, что только там штук 10 издательств каких-то из современных. На самом деле нет, их огромное число. Перед открытием, конечно, у издательств лучше книжки попросить. И можно несколько раз попросить. Ну, то есть, если они вам откажут, это окей. А многие из них могут сказать, например, да, мы вам пришлем. No Kidding Press, я помню, прислали нам витринные образцы, что тоже совершенно нормально. Какое-то издательство нам дало скидку, по-моему, на 40%. 40% скидку на книжки, что тоже приятно. Ну, то есть рассказать о том, кто вы есть.
Почему-то я была уверена, что издательство вам с удовольствием бесплатно отправляет книги, потому что это же тоже пиар книг.
Мы стараемся это тоже делать, конечно, и мы стараемся развивать наши соцсети. У нас сейчас не очень много подписчиков в соцсетях, но суммарно где-то 10 тысяч, что, мне кажется, неплохо. И не все издательства соглашаются. Передаю большой привет издательствам Поляндрия, Миф, Инспирия, Синбад, Атмаргинам и No Kidding Press еще раз. Все эти пупсики присылают нам книжки бесплатно. Спасибо вам за это.
Заметь, просто у вас есть, наверное, совпадение ценностей, такой мяч, поэтому да, они да. готовы вам присылать книги.
Да, ну а мы за это супер рады везде их промоутировать и рассказывать, потому что история с тем, что читатели, которые берут почитать книгу и потом покупают ее себе, это вообще не редкость. Я бы даже сказала, что ну, это довольно часто встречающаяся штука.
Передаем привет тем издательствам, которые еще не отправляют книги в библиотеку.
Подмигиваем кое-кому.
Слушай, ты сказала, что очень болезненно, что ты не находила спонсора. Я правильно поняла, что имеется в виду, что все деньги, которые вы зарабатываете, ну, честно говоря, своим временем и таким сложным интеллектуальным трудом, вы вливаете в проект, сами не зарабатываете. И я даже недавно, по-моему, в подкасте твоем слышала, что ты искала работу.
Да, да, я искала работу. И, слушай, у нас на самом деле есть же еще проекты, на которых мы можем зарабатывать. То есть это наш подкастерский клуб «Индипод», это Вален курс «Индипод». Если бы я, скажу за себя, хотела бы зарабатывать исключительно на этом, возможно, я бы, ну, как-то бы напряглась, да. Но что-то внутри меня сопротивляется, возможно, просто лень. Я надеюсь, что пятидневка мне поможет. Все реально, если есть какое-то определенное количество сил, времени и всего прочего. То есть на библиотеке в целом тоже, по идее, можно было бы больше зарабатывать, чем мы сейчас имеем. Но, видимо, из-за того, что у меня столько много разных проектов, я не могу ни на чем одном сконцентрироваться, и, видимо, поэтому я сама себе не верю. Видимо, поэтому я решила поискать какую-то работку еще.
Полностью тебя понимаю, всегда хочется много-много проектов.
Да, да, да.
Мне кажется, поиск инвесторов в наше время — это очень сложно.
Да.
Потому что здесь как будто бы возникает сразу внутренний конфликт. Даже не то, что от кого-то зависеть, кому-то кто-то быть должным, но в совпадении взглядов, например, это да. очень, мне кажется, тонкая грань.
Во-первых, да, а во-вторых, моя конкретная проблема еще в том, что я не умею продавать ни себя, ни свой проект. То есть я знаю, что он классный, так-то, но мне сложно прийти в какой-нибудь банк и сказать: так, ребят, давайте вы нам даете денег, а мы ничего, мы просто к вам нормально относимся. Но я не знаю, как это все делать. Я в этом плане совершенно просто лох. И мне кажется, что если бы у нас появился однажды какой-нибудь человек, который бы такой: так, я знаю, сейчас я вот вам все расскажу, как надо делать с точки зрения денег, ну, возможно, мы зажили бы веселее. Но так, не знаю, я не жалуюсь. Вроде пока все неплохо.
Мне просто смущает вопрос со спонсорами, mm-hmm. потому что вот с тем же фестивалем мы когда искали, да, мы пошли тем, кто нам одевается, кто занимается подкастами mm-hmm. и с кем бы нам хотелось сотрудничать. Когда я написала в чатик там свою идею, да, чтобы нас поддержали там независимые подкастеры, там сразу же появился токсичный комментарий.
Какой?
Вы не умеете искать деньги на проект, типа ваша команда не умеет это делать, ну давайте я вам расскажу. Нужно сходить к этим, и вот эти вот все компании, которые он перечислил, ну, сотрудничать с ними вообще-то не хотелось.
Ну, слушай, всегда найдется какой-нибудь токсичный человек, который будет тебе говорить, что ты все делаешь неправильно. А ты вообще-то просто избрала другой способ зарабатывания денег. И брать, мне кажется, деньги с комьюнити, как уже все поняли, я не думаю, что в этом есть что-то зазорное. В вашем случае абсолютно понятно, на что вы просите деньги. У вас абсолютно есть понятный продукт, так что этот мужик пусть идет нафиг.
Ты говоришь, совсем не стыдно брать деньги с комьюнити. Вчера ты говорила, то, что типа дружите со мной за доллар, ну, девиз, да, то, что там вам платят небольшую сумму и состоят в комьюнити. Расскажи, пожалуйста, для других подкастеров, как в себе внутренне вот это перебороть. Потому что кажется, что ну вот слушатели, наша поддержка, они нас любят, но вот как-то брать с них денежки неловко.
Ничего неловкого нет, мне кажется, в этом, потому что если человек этого делать не захочет, он не будет этого делать. То есть это абсолютно добровольная штука. Вы открываете вот эту вот, вот такую возможность, и человек, если считает нужным, вас поддерживает. Потому что всегда остается рамка того, что вы автор, вы креатор, а человек, который вас слушает, это ваш слушатель. Потому что есть то, что... Ну, какие-то формальные вещи, да, в духе того, что ты говоришь в микрофон, ты записываешься, ты делаешь монтаж, и это слышно, ты выкладываешься на какие-то определенные платформы. То есть понятные правила игры. Я предлагаю ребятам, подкастерам, которые нас сейчас слушают, кто сомневаются, не решать за свою аудиторию. Не надо за нее решать. Вы поймете, например, если вы кинете этот кличик, вам никто не придет. Это не значит, что вы какой-то плохой. Это значит, что, возможно, недостаточно догретая публика. Это может быть, вы слишком рано это сделали или не объяснили, зачем это человеку нужно. Человек не считал вашу какую-то эмоцию. Ну, потому что ты можешь давать человеку просто эмоцию. И у тебя есть, допустим, доступ в комьюнити, как доступ к какому-то классному и безопасному месту или доступ к определенной эмоции, которую ты будешь получать, вообще что угодно. Так что не решайте за других, вот что я хочу сказать. Главное — хорошо подготовиться, да, привести в порядок свой подкаст, выровнять количество прослушиваний, а потом предложить, и вы посмотрите, увидите, что будет. Ну, никто не придет, это тоже не смертельно. Я недавно запускала книжный клуб по хоррорам, и он где-то я его закрыла через 4 месяца, просто потому что, ну, там было мало народа. Я должна книжку прочитать, я должна по книжке много всего исследовать для того, чтобы модерировать, чтобы это было всем интересно. Я поняла, что ну окей, эта идея не сложилась, ничего там страшного нету.
Хорошо, что ты говоришь о важности того, что не стыдно брать деньги за свой интеллектуальный труд, mm-hmm. потому что я думаю, у нас немного в российском обществе в этом есть проблема, что мы любим пиратить, мы любим просто mm-hmm. потреблять контент, и кажется, что всегда все должно быть бесплатно.
Вот это очень грустная, на самом деле, штука. Помимо всего грустного, что произошло за последние 2 года, это, естественно, не какая-то трагедия, но тем не менее. Мне казалось, что мы только-только приучили все себя платить за подписки на музыкальные стриминги, на сериальные, на кино. И все вокруг меня, ну, в моем окружении очень многие такие там, я заплачу за этот фильм, я там задоначу тому-то за эту музыку, если нет возможности напрямую это купить. А сейчас как будто нас опять от всего от этого отрезало, да, и мы такие, ну, привет, рутрекер. Ну, это же тоже не очень хорошо, и не ведитесь на это.
Кстати, библиотека — это же тоже противодействие пиратству, да? Типа, сходите и возьмите лучше книгу в бумаге, почитайте.
Слушай, да, да. Кто-то там пиратит книги, да? Вот зачем я ее буду покупать, если она вдруг мне не понравится? И ты меня спрашивала, как мы отбираем книжки. Иногда, иногда я покупаю книги, которые я не уверена, что они мне понравятся, но я знаю, что это супербомба, что все про нее сейчас говорят, и поэтому я ее куплю. И для того, чтобы человек мог просто ознакомиться, чтобы он мог не тратить вот эти вот там 1100, 1300 и вот эти вот все безумные деньги, сколько сейчас стоят книжки. Да, действительно. И если человеку понравится, потом пойти купить.
Здорово. Я думаю, будем завершать нашу беседу. Спасибо, что рассказала про комьюнити. Мне кажется, всем очень хочется создать при своем подкасте сообщество, которое будет их поддерживать и даже помогать создавать контент. Здорово, что ты рассказала про библиотеку. Я очень хочу сделать ее. Надеюсь, что да, все получится.
Спасибо.
Спасибо, что приехала. Я рада с тобой познакомиться и надеюсь, что побываю в Нижнем Новгороде и увижу PM.
Будем очень ждать.
Всем пока!